Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Итоги недели с Евгением Ениным.
Добрый вечер, меня зовут Евгений Енин, это программа «Итоги недели» на радио «Комсомольская правда» и в этот час о том, что было и о том, что будет. Подведем итоги выборов президента, что на самом деле означают проценты каждого кандидата. Олеся Красномовец, неоднократная чемпионка мира, Европы, олимпийская чемпионка, осталась без паспорта в Италии, как ей удалось вернуться. В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Стенография», уже скоро все расскажем. И как не отравиться незамерзайка, которая весной в грязь выливается особенно много. И мой первый гость Анатолий Гагарин, руководитель экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УРФУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте оценивать результаты. Просто самые явные – это явка и результат главного кандидата.
Ну, мы видим, что по явке в Свердловской области, в принципе, хорошие показатели, это 71%, это
весьма... Это исторический рекорд.
Это исторический рекорд, ну и, соответственно, голосование за главного, так сказать, кандидата, это 82%. В этом смысле...
Тоже исторический рекорд.
Тоже исторический рекорд. Мы делали ставки, ну, практически, я почти угадал. Вот, у нас оказался небезызвестный наш эксперт Дубичев самым главным специалистом. Но в целом, я думаю, что хороший...
Я не удивлен, что называется, этими руками сам и делал.
Ну, будем надеяться, что это так, да. Значит, вообще, конечно, надо сказать, что, безусловно, выборы были...
Неконкурентными.
Но они не конкурентные, весьма показательные. Неконкурентные именно потому, что...
А что они показали?
Они показали то, что, ну, по крайней мере, поддержка того курса, который предложен, она оказалась, ну, такой, скажем так, наглядной. Вот. И в этом смысле у нас, когда мы проводили экспертный клуб Свердловской области буквально на днях, вот, у нас было, так сказать, один, не то чтобы один, несколько вопросов, но главный вопрос, конечно же, мы все увидели, что партийные кандидаты, представители парламентских партий, ну, практически, за исключением новых людей, не собрали своего ядерного электората.
Слушай, вот, ну вот набрали... это же печально, да. Потому что мы строили партийную систему, ну, что называется, как у людей, как у больших.
Да.
И вдруг оказывается, что эта партийная система не работает.
Золотые слова. Как говорил известный персонаж, заметьте, не я сказал.
Да.
Да, вы очень точно отметили, потому что как раз мы об этом и говорили, что если за два года наши партии не сумеют, так сказать, ну, собрать необходимое количество электората, то выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Свердловской области будет весьма, скажем так, печальным, потому что, ну, мы понимаем, конечно, что выборы президента – это другая, так сказать, ипостась.
Ну, победит Единая Россия, потому что Единая Россия – это Путин.
Вот, а вообще-то мы хотели, чтобы действительно у нас была действительно широко, по крайней мере...
Мы же хотели, чтобы была дискуссия все-таки.
Дискуссия была...
Не просто так,
была действительно полноценная политическая система. Поэтому тут два пути, значит. Один из путей, о котором я говорю постоянно, не уставая, то, что количество партий нужно как-то, ну, сокращать. Ну, кстати говоря, новые люди объединяются 29 числа с партией «Роста». Вот, и это тоже, кстати, хороший, я приветствую этот шаг, потому что...
Они пошли по дурному пути «Справедливой России».
Это, я надеюсь, мы об этом тоже говорили и спрашивали представителей «Новых людей», не пойдете ли вы по этому пути, они сказали, мы не хотим идти по этому пути, потому
слушай,
что мы знаем.
Нет, просто да. Вот мы же видели эти объединения... Это не происходит никакого объединения, происходит поглощение. То есть одна партия перестает существовать, но часть людей, руководителей этой партии, переходит в другую. Все.
Да.
Вот и все
объединение. А потом они начинают бунтовать и выходить из этой партии.
Ну,
те,
может
быть. Слились.
Да.
Ну, вот, собственно, произошло в «Справедливой России» эта история. Вот, посмотрим.
Да. А, про кандидатов. А, так, ну, первый у меня Слуцкий, да. Написан поэтому Слуцкий. Слуцкий, который не стал Жириновским.
Ну, по крайней мере...
То есть он же, даже по его роликам было видно, что его задача показать, что я здесь новый Жириновский. И он оказался последним.
Да, это очень, так сказать, показательный момент, потому что в той ситуации, которая была в прошлом году, там было логично, и технологи хорошо выстроили кампанию, как раз мобилизуя наследие Жириновского. В этот раз этого не произошло. потому что, ну, во-первых, прошло время, во-вторых, технологические ходы были, скажем так, скучными, вот, что, чего не скажешь, кстати говоря, про новых людей. Вот мы отметили, что они работали хорошо, профессионально, как
политики. Но они много взяли, скажем так.
Да, так они по Екатеринбургу набрали больше всех. Это хорошо, хорошая работа. В этом смысле это профессионально. Вот к ЛДПР у меня есть, конечно, в этом смысле претензии, как и к коммунистам, потому что даже, так сказать, с таким, ну, скажем так, симпатичным Харитоновым, который там сжимал кулачки, можно было бы выстроить кампанию и собрать электорат КПРФ.
Тут отдельный вопрос. Почему партии не выставили лидеров все?
Вот. Это хороший
вопрос. Как бы странно, что есть партийные лидеры, ему, что называется, по должности
положенной. Единственным лидером был Слуцкий, как мы знаем, но не сумел собрать того, что мог собрать. Вот. В этом смысле Хдованков, хотя не был лидером, тем не менее, его команде удалось
собрать. Есть ответ на вопрос, а почему не Нечаев? Хотя, с другой стороны, я только пишу себе вот эти вот заметочки к разговору к этому. Так, ну а кто у нас лидер-то новых людей-то? Как
узнал? Нечаев.
Я посмотрел в интернете, у меня не было в голове этого. У меня даже не было.
Ну, это
вообще... Пошел бы Нечаев, ничего бы не поменялось, на самом деле.
Но это все равно был смелый ход, потому что все-таки Дованков, фигура не такая известная. Ну, понятно, что они обе немало известны.
Ну, почему они лидеров-то не раскручивают? Потому что это возможность раскрутки лидеров, среди всего прочего, участия в выборной кампании.
Но я так понимаю, что Зюганов боялся получить мало процентов, и учитывая ту внутрипартийную борьбу, которая сейчас там идет, он решил не подставляться. Поэтому подставил Харитонова, и теперь можно как стрелочника на него, так сказать, свалить, сказать, что...
А Дованков почему?
А Дованков-то как раз набрал хорошо.
Ну, почему не Нечаев?
Почему не выставили? Вот это вопрос, это я не знаю. Это мне сложно сказать. Видимо, Нечаев как бы не чувствует себя, вот, ну, скажем так, человеком, который должен участвовать во всех этих политических гонках. Вот.
И для меня остается загадкой поведение с «Справедливой Россией», которая вообще не участвовала в этой истории. Мы об этом тоже говорим. Я не понимаю. Ребят, вам дают возможность бесплатно себя порекламировать перед другими выборами.
Я даже более того скажу.
Каждый год проходят выборы какие-то.
Выделено полтора миллиарда рублей на компенсацию расходов. Вот мы видим, ЛДПР получила 4... Сколько это сейчас? Ну, вот КПРФ получила 572 миллиона, например, за участие в выборах. Справедливая Россия могла то же самое получить. Но мне странно тоже это было, потому что партия, ну, по сути, разваливается сейчас. Это так мягко говоря. Люди убегают оттуда. Поэтому надо какое-то консолидирующее решение. И участие в выборах – это то, что лежит на поверхности. Тут я совершенно согласен. Как они будут дальше выживать, мне сложно сказать.
Ну, тоже у меня такое ощущение, что там всем что-то надоело. Миронову как-то ничего не горит, они как-то... Ну ладно.
Путина поддержали. Я думаю, что в течение буквально нескольких месяцев мы увидим какие-то пертурбации в ту или в другую сторону. Вот. Ну, партию, безусловно, сохранят. Вот. Но кто и как это будет сделано, это большой вопрос. Посмотрим.
Слушай, чтобы партию сохранить, нужно, чтобы она барьеры преодолевала. Вот партию нельзя просто так сохранить, она должна работать. Как-то на...
Но мы же понимаем, что можно, как говорится, лошадь с гонки снять. Вот. Или поменять.
Ну, есть... Ну, нам нужны, например, там, ну, 4 партии. Так новые же люди появились. Ну, и вот, ладно. Опять тоже. Они пошли по пути «Справедливой России», так и пойдут. Хорошо. А высокая явка. А зачем она нужна?
Высокая явка – это, во-первых, это укрепление и демонстрация того, что наша политическая система привлекательна. Из-за нее, скажем так, в виде определенных партий, люди приходят, голосуют за кандидатов. Вот. Конечно, явка – это, безусловно, такой элемент консолидации. И он носит, помимо чисто политического ритуального характера, носит еще и характер, ну, скажем так, доказательный. То есть выборы привлекают внимание большинства населения.
Но при этом, это было бы все хорошо, но при этом мы же знаем, что на явку работали. То есть вот если бы явка, она была самотеком, мы сказали, да, вот никто явку не нагоняет, не работает на явку, а она высокая, ну да, вот тогда привлекает внимание населения, тогда население интересуется выборами, тогда население хочет проголосовать за главного кандидата, потому что он больше всех голосов получил.
Да.
А когда явка создается в какой-то части своей искусственно, за счет викторины, например, «Опорный край», это же на явку работало все.
Конечно.
Да, очень. Я знаю людей, которые пошли только из-за этого голосовать.
Ну, там медаль дают.
Ну, так медаль, еще квартиру можно выиграть. Тогда что в этой ситуации мы получаем? Ну, поработали над явкой, она высокая, но это не говорит ни о чем, кроме того, что над ней поработали.
Ну, дело в том, что последние несколько лет, как мы помним, фактор явки являлся козырной картой. Его постоянно предъявляли та и другая сторона. и противники, и сторонники, и всякие сочувствующие говорили, а вот у вас явка низкая. Ну, вот мы доказали, что явка у нас высокая. Как доказали? Возможными средствами.
Но явка была бы высокая и так. Она была бы там 70% без всяких ухищрений. Сделали 80%. И чё? Вот чё, куда эти 10%? Кому-нибудь
нужны? Я думаю, что это, как в известной песне «Я хочу всем рекордам наши звонки дать имена».
Ну, то есть все больше и больше. Мы привыкли.
Да.
А, еще про викторину. Вот при всем, при том, что мы понимаем, что это работа на явку, но мне понравилась эта история, потому что, ну, как-то добавляет какой-то интерес к выборам, реально. Вот
конечно.
К процессу, скажем так. Вот. Я пошел туда, там получил медальку.
Это хороший квест.
Послал смс-ку.
Причем для стариков даже. Не только для молодых. Молодые любят квесты, а сейчас они ходят на избирательные участки, как на квест.
И вот последний вопрос. Почему да. у нас самая богатая викторина по призам в стране вообще получилась?
Как-то для меня,
хорошо наши поднялись.
Для меня это очень приятная неожиданность, потому что я сам не ожидал. В этом смысле мы переплюнули, если можно так сказать, или превзошли все
богатые, все абсолютно,
богатые нефтяные, и, да, да. нефтяные и, так сказать, газоносные регионы. Ну, я горжусь. Я горжусь, что мы настолько сделали мощный фонд, что он даже вызывает
будем ждать розыгрыша. Могу сказать, что это будет 12 апреля, будет да. транслироваться это все на канале
День
УТП. Да, будет вести Кубовича, а на следующий день будут результаты на сайте викторины. Анатолий Гагарин, руководитель экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УРФУ, был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Сразу после рекламы Олеся Красномовец. Неоднократная чемпионка мира Европы, олимпийская чемпионка, осталась без паспорта в Италии. Как ей удалось оттуда вернуться?
Итоги недели с Евгением Ениным.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда» и Олеся Красномовец, неоднократная чемпионка мира Европы, олимпийская чемпионка у нас в гостях просто чудом, потому что она осталась без паспорта и денег в Италии. Но первый завистливый вопрос. Как ты до Италии добралась-то в наше время неспокойно?
Да я путешествовала весь последний там сколько-то лет. У меня с этим нету проблем. Единственное, что по времени это занимает сутки.
Ну, то есть шенген есть? Видишь,
да, у меня 5-летняя виза.
И какими-то обходными путями?
Да нет, мы выстроили маршрут. Мы летели сначала в Венецию, потом на поезде переезжали во Флоренцию. И у нас...
Ну, Венецию же не из Москвы, наверное.
Екатеринбург, Стамбул,
Стамбул. А, ну через Стамбул, да, да. Ну, всемирный хаб Стамбул. Вы слышите, дорогие друзья, вы слышите такое дыхание? Это не Олеся, и даже не я. Олеся пришла не одна с собачкой, как ее зовут?
Перчик.
Вот она с Перчиком, это Перчик.
Это Перчик.
Радостно дышит.
И вот еще поздоровался.
И полаивает немножко. Там был марафон, насколько я понимаю.
Да, у нас вообще цель была пробежать марафон. Но я уже давно не езжу просто для того, чтобы там пробежать. У нас спорт-туризм.
Ой, это как это?
Спорт-туризм, это значит, у нас культурная программа, мы ходим на экскурсии и закрепляем все это победой в марафонах.
С коллегами по бегу, по увлечению
бегом. Ну да, я летала с подругой и со своей ученицей. С моей школы бега.
Да, если кто не знает, то у Олеси есть школа бега.
Да.
Обращайтесь.
Сейчас еще будет академия. Мы расширяемся.
Я поздравляю. И вот прекрасный город-герой Рим.
Да, город-герой Рим, который разбил мое сердце.
Что там происходило?
Происходила там прекрасная экскурсия, и после экскурсии мы просто сели перекусить в потрясающее кафе. И вот... Ребята, я даже не знаю, это просто работают профессионалы. Сумка исчезла просто за пару секунд.
Она была на коленях, на столе?
Ну, я отлучалась в дамскую комнату. Вернувшись оттуда, я ее на секунду повешала на спинку стула, чтобы снять жакет. Сняла. Жакет-то я сняла, а сумки больше я как бы не увидела.
А друзья-то были за столом?
Были все. Конечно, мы все.
И никто ничего не видел, что кто-то подошел?
Нет. Я вот до сих пор не понимаю, как это вообще... Я не знаю, ребят, не знаю. Мне это не поддается вообще никаким.
Ну, что называется, умеют люди работать. Но, да. насколько, опять же, я знаю, потом удалось выследить эту сумку.
Да, я вспомнила, что у меня, помимо того, что у меня там была практически вся жизнь в моей сумке, там были мои наушники AirPods. AirPods у меня подключены к моему айфону, и я весь маршрут видела этих румын или кто-то. Ну, в конце я уже узнала, что это румыни. Вот. Мы обратились в полицию. Полиция совершенно никакого участия не принимала. Я показывала локатор, я просила пойти со мной и тут же на месте, потому что пока воры ходили в центре города, мы могли их вычислить. Вот. Но мне было отказано, еще отказывался сотрудник полиции, милиция, кто у них там, отказывался мне дать справку для консульства. И вот я, ребят, хочу вам сказать, что не надейтесь на полицию, действуйте самостоятельно, берите справку, настаивайте, идите в консульство. В консульстве помогают 100%.
А как-то поняла, почему полицейские так вяло на это отреагировали? Ну, то есть это была реакция на русских, на тебя, или просто они ленивые?
Ну, вообще, чтобы вы понимали, у них система не такая, как у нас. Ты к ним вообще в участок не зайдешь. Они только все по видео связи, ты объясняешь свою проблему, а как ты ее объяснишь, если ты не знаешь итальянского языка? Я там кричала «help me, help me», а он говорит «не». И у меня даже с ним контакта вначале не было личного, а был только вот диалог через домофон. Потом уже я говорю: «извините, пожалуйста, ну помогите мне».
А справку-то как, через домофон-то не дать? Все равно зайти нужно.
Так вот именно что. Все, и вот тебя запускают одного, ты один на один сидишь с сотрудником вот этого полиции. Я ему говорю, что меня здесь обокрали, именно в этом районе, потому что у них еще делятся на районы.
Угу. Ну, у нас тоже.
Ну, у нас тоже, да. Но я сразу же, знаете, такая патриот стала нашей страны. Все-таки, ну, я верю, что наши люди отзывчивее намного. И покажи вот так вот локатор, и сотрудник пойдет с тобой. И
ну, скорее всего,
себе,
да.
И поможет.
Подходили вы к этим румынам, да?
К румынам мы попали вообще случайно. Метка менялась, понятно, что они же перемещались, и так стремительно, видимо, связь где-то пропадала, то тут, то там. К вечеру она уже замерла, и тогда мы приняли решение, что они или выкинули мои вещи. Я-то очень хотела найти только паспорт, потому что я понимала...
Ну да, мы же из кино, по крайней мере, знаем, что вот украли вещи, деньги забрали, остальное
да,
выкинули.
Да, остальное же выбрасывают. Я и подумала, сейчас выбросят, и я вот как раз найду, кому, думаю, наушники нужны, видимо, тоже там валяются. И, ребят, вот какое наше было просто, я даже не знаю, шоковое состояние, когда мы в табор попали. Табор находился под мостом в нелюдном совершенно месте, непроходном. И у подруги супруг ушел объясняться с мужчиной там с табора. И знаете, как в фильме, был один человек, и за минуту они его окружили так, что мы его даже не видели.
Ну, тут что-то из Гая Ричи происходит.
Цыгане, вот знаете, вот как цыгане, они же так и действуют. Все происходит воровство внутри, а здесь они типа создают вот этот вот барьер. И мы так, я так испугалась, а мы еще же поехали, как были одеты, ну, у нас там Ван Клифф, ну, я говорю, вы что, сейчас бы голые оттуда вышли, если бы вообще вышли оттуда. Нам еще помог наш таксист, которого мы попросили нас подождать, и он вот так вот вышел и показал, что он с нами, и мы с ним. И они такие стены на него смотрели, вот эти вот цыгане. И в итоге языковой барьер, как называется-то, не дал нам разрешить ситуацию. Мы как бы, смотрю, муж-то ушел и рассказывает, что они... Ну, не работает там этот сигнал, чтобы переводчик-то был с румынского на русский. Вот, потому что они там английский типа не понимают. И он, я им, и он объяснял, говорит, я говорю им паспорт, они говорят, любой покупай. Он говорит, а мне не надо любой, дай нам этот. Они не понимают, он говорит, что хочешь? Все,
здесь,
тебе
здесь не получилось, просто времени остается уже мало, да. Здесь не получилось, и дальше уже наше родное консульство.
В том, да, в консульстве все прекрасно, ребята, вообще не бойтесь, приезжайте, там есть горячая линия, набирайте, вам скажут часы работы. Я приехала уже сразу же с этими фотографиями, но в консульстве я увидела, что там есть будки, там вас фотографируют, время занимает это 1.5 часа. И тебе дают справку, и счастье там вообще безграничное. А у вас попросят сразу же ваш маршрут обратный, продумайте его, потому что это нужно. И возвращаться вы будете только через трансфер. Вас стыковочными рейсами не выпустят. Еще какой момент. Я эту границу, ту римскую, прошла быстро, а вот у нас на таможне... Я как бы встряла, потому что у нас такие бдительные сказали, что самый подделываемый документ на таможне – это как раз вот эта справка. Но там я провела, там, не знаю, минут 40, наверное, и вышла.
Ну, я поздравляю с тем, что это все кончилось все-таки возвращением, что называется, спасибо Господи, что взял деньгами и паспортом, а не чем-то похуже. Но это приключение, которое запомнится, особенно путешествие к табору в отдаленном районе Рима под мостом, где никого нет. Да, это вот Гай Ричи про это снимает как раз фильмы.
Да. Видимо, ему надо сценарий-то свой подкинуть. Ну... Все равно сердечко мое разбито, я обожала Рим, а сейчас я, знаете, такая, ну, может быть, это временно, у меня сейчас тяга к путешествию подутихла.
Олеся, это пройдет, и будешь ты путешествовать снова, потому что если такая возможность есть, ей нужно пользоваться. Я рад, что все хорошо случилось. Да, спасибо за то, что к нам пришла. Олеся Красномовец была на радио «Комсомольская правда». И после новостей рассказываем о том, что в Екатеринбурге таки пройдет фестиваль «Стенография».
Итоги недели с Евгением Ениным.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Будем говорить о фестивале «Стенография», который пройдет в этом году. Анна Клец, руководитель фестиваля «Стенография», у меня в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
А новость недели. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении фестиваля «Стенография». Раньше как-то по-другому была процедура.
Это стандартная процедура, и она делается с момента основания фестиваля. Документ, который позволяет нам проводить ряд организационной подготовки, и в том числе отчетности. Традиционно фестиваль будет запускаться в июле, и создание арт-объекта начнется в июле. Даты, которые указаны в постановлении, они нам помогают на более раннем этапе проводить какие-то согласования или делать предмероприятия и так далее.
В постановлении сказано, что стартует 1 мая и завершится 31 декабря. То есть так хорошо, 2/3 года захватывает ваш фестиваль.
Честно говоря, так и есть. Фестиваль, он идет, он почти круглогодичный. У нас он состоит из ряда этапов. Мы сначала там собираем поверхности, волонтеров, город в этом участвует. Мы до осени делаем проекты. В этом году мы, возможно, сделаем что-то зимой. Мы очень хотим попробовать себя в этом, поэтому попросили до конца года нам дать возможность создавать искусство в городе.
Кто финансирует этот фестиваль?
Финансирование у нас состоит из нескольких потоков. У нас в прошлые годы была практика, в этот год объявляется конкурс на проведение фестиваля «Стенография» от администрации города. МБУ столицы Урала это проводит. Часть небольшую выделяет нам также и Министерство культуры с 2020 года нас стали поддерживать. В основном это бизнес. По сути, мы команда, которая привлекает бизнес для того, чтобы преображать городскую среду, в нее вкладываться.
Если это идет через конкурсные процедуры, то глава города подписал постановление и о проведении конкурсных процедур. Вы их еще не выиграли?
Он подписал о проведении фестиваля. Конкурс еще даже не запущен. Он запустится, и для нас это каждый год риск. Мы, проигрываем.
В 2020 году, если не ошибаюсь.
Да, и в ранние годы были. То есть это всегда риск, но другого варианта нам, к сожалению, пока не предлагают. Мы на свой страх и риск все равно ведем работу, ведем сейчас поиск партнеров, бизнес-партнеров.
Сейчас мы говорим, предполагая, надеясь, что вы выиграете конкурс на проведение фестиваля «Стенография».
Да.
Если получится, что не вы, тогда это будет не фестиваль «Стенография», это будет что-то другое. Потому что торговая марка ваша.
Наша.
Прекрасно, молодцы. Как можно описать, что такое фестиваль «Стенография» для тех, кто в другом городе живет и не знает? Мы-то это видим просто глазками своими каждый год.
Это проект о создании искусства в общественных пространствах. Это привычные уже стандартные какие-то рисунки на стенах. Это взаимодействие людей с городской средой. Например, горожане с художниками разрисовывают болевые точки. В прошлом году 1500 человек 7 локаций в городе преобразили. Это какие-то страшненькие заборы, детские площадки и вот такое направление. Также это мероприятие и соучастие представителей других каких-то культурных институций, например, театр, постановки на улице. Музыканты выходят на улицу, архитекторы включаются, делают с нами, дизайнеры включаются, тоже создают арт-объекты. Мы с каждым годом расширяем палитру тех команд, которые пробуют себя в искусстве на улице, поэтому это такой проект по преображению и городской среды, и когда город у нас такой лабораторий, открытый холст для того, чтобы разные творческие сообщества могли творить. Потому что мы хотим, чтобы наш город, вот у него вот, сохранялась эта живая, бодрая, такая молодая энергия того, что это город, в котором можно созидать, творить, и в нем есть вот это вот кипение творческой жизни.
Но это же значит, что в других городах и в нашем городе есть люди, которые системно занимаются уличным искусством. То есть не бомбят вот эти знаки, рисуя красками, баллончиками, а ну, мы знаем таких людей в городе, да. Нескольких. В других городах они тоже есть.
Конечно. Город без вот этих граффити, вот именно подчеркушек, надписей, вот этих вот шрифтовых композиц, как это можно называть. Но это как джунгли без лиан, оно всегда существует. Здесь вопрос того, как с этим работать. Например, мы вовлекаем вот этих, ну, принято часто еще назвать вандалов, которые рисуют на улицах, и создавать, давать им возможность создавать ценные работы. Вот если брать Екатеринбург, например, в прошлом году мы преобразили остановочные комплексы возле театра юного зрителя. Вот взяли этих ребят, которые рисуют везде по городу, говорим, слушай, ты делаешь классные шрифты, а вот собери в композицию, и остановка, которая была в жутком состоянии, разбомблена, обклеена страшными объявлениями, это все почистили. И вот этими же шрифтами, ну, просто их собрали в грамотную композицию, это стало такой уже безопасной точкой визуальной и даже ценностью, вот такой арт-объект.
А по каким принципам вы отбираете, что должно появиться? Они присылают там какие-то эскизы?
Мы собираем портфолио. Мы открываем, ну, такое называется open call, то есть прием портфолио от всех, кто хотел бы с нами поработать. И уже на основании вот собранных портфолио у нас есть несколько потоков. Либо мы выбираем из портфолио тех, кого нам, с кем интересно будет поработать в этом году. У нас очень разная палитра, так как город – это очень разный зритель. Поэтому для разного зрителя мы делаем проекты. Это могут быть какие-то милые, добрые пионы во дворе для бабушки. Это будет, может быть живопись. Это могут быть передовые эксперименты в визуальном и в работе со средой. Это все вот один фестиваль. Поэтому, собирая вот этот сложный, как сказать, конструктор, мы смотрим, кто заинтересован участвовать, и их вовлекаем. И также, если мы уверены, наверняка знаем, с какими художниками хотим работать, мы им пишем приглашение напрямую, если у нас рождается какая-то идея проекта.
А само изображение предлагает художник, или вы говорите, вот здесь вот хорошо бы пионы нарисовать?
Художник предлагает. Это как раз проект о творчестве, когда мы выбираем автора, исходя из того, что нам, например, нравится его подход, нам нравится, что он делает, мы входим в диалог. Мы спрашиваем, тебе нужна какая-то, какой-то конкретный контекст? Или ты сам повыбираешь по городу? Или как? Вот договариваемся о формате, и уже исходя из того, он говорит, слушайте, вот вы видите, что я делаю, вот как люди, которые здесь живут, и организаторы уже с опытом, можете подсказать, какие локации есть. Либо нам художник дает техническое задание четко, вот мне нужны такие-то, такие-то, такие-то локации. Они собираются, автор выбирает, уже с ним работает.
И как вы находите поверхности?
Нам в этом очень помогают жители города. У нас есть такая биржа поверхностей, которая круглогодично пополняется. Люди в Екатеринбурге смотрят на пространство уже как на поле творчества и отправляют нам свои идеи. Они очень разные. Это могут быть технические будки, заборы, здания, разные фактуры. И мы это все копим, и у нас вот такая большая карта есть. И, ну, и сами тоже, как жители этого города, мы тоже все время смотрим на Екатеринбург через призму того, что можно преображать. Ну и, конечно, такой хозяйский взгляд на это тоже есть. Вот есть, но тут в центре какие-то страшные заборы. Никто за них не берется. Это просто по очереди их из года в год
преображают. Но вы получаете разрешение на то, чтобы нарисовать здесь что-то?
Да, все объекты на фестивале, они согласовываются. Мы находим собственника, приходим к нему с идеей, говорим, вот есть идея преображать. И уже идет дальше. Либо собственник соглашается, либо нет. Собственники, не, как правило, не включаются в работу художника. То есть мы приносим, даже если это жилой дом, мы ходим и собираем подписи. Если мы не собрали нужное количество этих подписей, процент, значит, мы не работаем. Мы идем искать другую поверхность. Вот. Вовлечение жителей дома, может быть, какая-то там обратная связь, и, возможно, их видение передается художнику, но они не диктуют художнику, что рисовать.
И сейчас можно вам присылать, предлагать какие-то поверхности, которые жители хотели бы разукрасить.
Да, все верно. Можно отправлять на почту фестиваля hello@stenografia.ru. Можно в телеграм-канал, у нас прямо есть стенография, написать ей напрямую и предложить свою поверхность. Можно позвонить. То есть мы открыты по всем каналам. Можно в социальные сети нам написать, в любые, ВКонтакте, в Телеграме.
Спасибо большое. Анна Клец, руководитель фестиваля «Стенография», была в итогах недели на радио «Комсомольская правда». И сразу после рекламы расскажем, как не травиться незамерзайкой, которая весной в грязь выливается особенно много.
Итоги недели с Евгением Ениным.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда». У меня в гостях Дмитрий Чукреев, член Общественной палаты Екатеринбурга. Мы будем говорить про незамерзайку, потому что сейчас, когда немножко тепло, но еще холодно, у всех залита незамерзайка, грязно, и мы льем ее на стекла в огромных количествах, просто литрами, чтобы что-то видеть в нашем прекрасном городе сквозь автомобильные стекла. И Дмитрий устроил рейд по незамерзайке. Вот рейд по незамерзайке, это вообще как это может быть и выглядеть?
Ну, а как? Это так же, как и по алкоголю примерно. У нас сегодня, Евгений, да, добрый день, очень много автолюбителей пользуются незамерзающей жидкостью.
Да, правильно все сказали. Пользуются.
Вот. Настоящая, хорошая, качественная стоит очень дорого. Все замечали, что на заправочных станциях она стоит дороже, чем сам бензин. Там 500-600 рублей за бутылку. Поэтому предприниматели, которые понимают, что это можно сделать дешево, тем самым небезопасно, и, конечно же, ее продают. Сегодня на рынке очень много незамерзающей жидкости, которая стоит 100, 120, 150 рублей. Надо понимать, что это незамерзайка, содержащая метиловый спирт. У нас использование в незамерзающей жидкости метилового спирта запрещено на основании распоряжения глав у нас санитарного врача Геннадия Онищенко тогда еще запретил это все, когда незамерзайку пили, а метанол пили. Но, к сожалению, времена-то не поменялись, ничего не изменилось, и сегодня незамерзайку также используют и пьют. Но при этом
да ладно.
Она еще
слушай,
и...
Слушай, пить должны-то, наверное, вот те, которые... Должны не замерзайку пить, а поддельный алкоголь, который ты тоже, по которому ты рейды проводишь.
Ну, все, что горит, все пьют. Поэтому еще с тех времен идет эта история, что метаноловая незамерзайка, она запрещена. Метанол добавлять в такие продукты, которые используются в общественном потреблении, нельзя. Предприниматели понимают, что метанол, он дешевый, он спирт, его можно добавлять и, в принципе, спокойно производить незамерзающую жидкость. Но опасно тем, что незамерзайка с метанолом, она издает пары. То есть вы, когда брызгаете ее на стекла, она попадает в воздухозаборники, и все равно вот эти пары попадают непосредственно в салон. Я не скажу, что можно там моментально как-то у тебя слепнуть и так далее, но причинить вред здоровью этим возможно, потому что вы системно, постоянно вдыхаете пары метанола. Какое количество вы вдохнете его за день, за два, за три, пока вы ездите, если тем более вы ездите по трассе, постоянно пользуетесь этой жидкостью, то, конечно же, ничего полезного для здоровья это не приносит. Опять же, это влияет на головной мозг, это влияет на зрение и на другие аспекты вашего организма.
Где продается эта самая незамерзайка, которую ты проверял?
Незамерзайка продается в основном на трассах, какие-то небольшие заправочные станции, киоски, магазины небольшие. У нас сегодня даже в обычных магазинах есть поддельная незамерзайка.
Вот, я что хочу спросить-то, потому что в магазинах, каких-то автомагазинах, например, где колеса меняют и продаются какие-то запчасти, продается незамерзайка там 150-200 рублей.
Это метанол.
Это метанол. 100%
метаноловая незамерзайка. Хотя на ней написано, что там нет метанола, но в ней есть метанол, это 100%, потому что ну, не может стоить незамерзайка на изопропиле, либо еще на каком-нибудь спирте дешевле там 300 рублей, к примеру.
То есть нижний порог это 300 рублей за там
за 4-5 литров.
4-5 литров.
Она не может дешевле стоить просто. Поэтому мы пошли, не стали проверять вот этих вот мелких предпринимателей, мы пошли сразу туда, где ее делают, на завод, грубо говоря. То есть у нас мы узнали, что есть производство, которое работает, мы уже его проверяли в начале прошлой зимы, в начале этой зимы. Оттуда уже изымалось большое количество метанола, производство. оборудование. По тому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по 234 статье УК РФ, это незаконное использование ядовитых веществ. Но предприниматели не стали упускать время, решили снова начать ее разливать.
То есть в том же месте, на том же оборудовании?
Месте, да, в том же месте, на другом оборудовании. Оборудование а то другое, то, конечно, забрали. Начали снова разливать. Но опять же, полицейские приехали, все
они писали. Какие-то, у них фантазия нехорошая, не работает. Почему на том же месте? Тогда где их уже накрыли?
Не знаю.
Но тем не менее.
Видимо, как-то думают, что один раз в одно и то же место там камень не падает. Или как.
Чукреев не приходит.
Поэтому вот так вот. И плюсом мы проводили исследование незамерзающей жидкости. Мы сдавали ее на экспертизу Урал-тест.
В разных местах.
Мы закупали в разных местах, на рынках закупали, в магазинах закупали. И 70% той продукции, которую мы сдали, она оказалась метанолом. То есть у нас рынок завален метаноловой незамерзайкой, которую спокойно продают. К сожалению, почему-то нету такого, как в других регионах, что ее изымают, проверяют полицейские. Как-то к этому более так лайтово относятся. Но, на мой взгляд, это тоже момент, который требует внимания. Это сезонный, конечно, момент. Он перед весной, перед зимой очень актуален на сегодняшний день. Ну, конечно, если у нас производство закрыть, ближайшие в Челябинске такие же подобные, ну, оттуда везут. У нас на Кировском оптовом рынке огромное количество ее. То есть, по сути, у нас результаты все есть. У нас подтверждено, что это не метаноловая незамерзайка, она вне закона, то есть можно у нас взять эти результаты, они вполне законны. То есть,
но это и немножко так пугает, потому что дорогую незамерзайку, ну, из своего просто опыта я видел только на заправочных станциях. Вся остальная незамерзайка, она продается, где я видел? В магазинах.
В магазинах.
В сетевых магазинах.
В магазинах сетевых очень много паленой незамерзайки, это тоже факт. Не буду называть названия магазинов, но это есть. Но
как есть она туда попадает, можно предположить? Потому что они либо сознательно покупают паленую, либо они покупают, потому что на ней написано, что это
все очень просто. Цена,
не паленая.
Цена, которая, конечно же, устраивает покупателей, они берут в основном ее из-за цены. Еще есть момент, что изопропиловая незамерзайка пахнет не очень хорошо, но опять же хорошие производители, которые делают качественно, они добавляют определенные отдушки туда и ароматизаторы. То есть, в принципе, она ничем не отличается от дешевой, но она дешевле. То есть та, которая полена, она дешевле. А если на нее есть все документы, а, конечно, документы на нее все есть, потому что они делают определенные тесты, заказывают результаты, сертификацию проходят. И, разумеется, пакет документов они в полном порядке, поэтому они предоставляют при проведении закупок все эти документы и спокойно заходят и продают ее там.
Какая ответственность грозит тем, кто продает это все? И тем, кто делает?
Тем, кто делает, во-первых, это незаконная предпринимательская деятельность, это раз. Это незаконный оборот ядовитых веществ, это два. Ну, к сожалению, тем, кто продает ее в розницу, это особо только административным законодательством можно как-то
то
наказать.
То есть, если даже
Изъять ту партию, которая вот была в незаконном обороте.
Не, ну хотелось бы, чтобы это изымалось тогда. Тут же ведь еще что может быть? Они берут поддельную, но продают по цене нормальной. Тоже может быть вот те самые 300 рублей, о
которых
я говорил.
Вполне возможно.
Я к чему это говорю, что ты-то не угадаешь, покупая.
Она в закупе на производстве стоит 65 рублей за 5 литров. То есть продают ее по 300, может быть, больше где-то. Поэтому наценка колоссальная. На трассах она продается там по 120 рублей. Там минимальная наценка. Надо понимать, что на трассе вы покупаете от безысходности, потому что стекла мыть надо, а больше нечем. Покупать на заправке за 500 – больно. Сколько вы ее вылейте за, допустим, доехать от Екатеринбурга до Тюмени? Ну, 2 бочонка.
Угу.
Это вот 1000 рублей. Это почти как заправить бензобак.
Ну, это все, ты вскрыл очередную историю, про которую вот мы про это не знали, я совершенно про это не думал, что есть такой рынок поддельной незамерзайки, и что большинство незамерзайки, которая продается в Екатеринбурге и в окрестностях, она поддельная.
Все верно.
Это печально, ну, спасибо за то, что ты нам об этом, по крайней мере, рассказал, буду теперь ориентироваться на цену не дешевле 300, правильно?
Да, есть такие места, где продают хорошую, недорого, поэтому, но надо понимать, если она стоит дешево, то это метанол.
Спасибо большое. Дмитрий Чукреев, член Общественной палаты Екатеринбурга, был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Итоги недели подведены. Хороших выходных, насколько это возможно.
Итоги недели с Евгением Ениным. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.